«Добрый вечер, сэр!»
— раздался жизнерадостный голос. Разумеется, это был специальный констебль Хэнкок. Дружелюбный бородатый детина сиял приятной улыбкой и таким количеством отточенных лезвий, что Ваймсу враз поплохело. Со специальными констеблями держи ухо востро. Порой они уж слишком увлекались. Они выписывали амуницию по каталогам, и зачастую она была куда лучше той, что хранилась в арсеналах стражи. Дружинники брецали на ходу громче гномов. У них имелись патентованные наручники, складные дубинки, амортизационные шлемы и пишущие под водой карандаши. Специальный констебль Хэнкок, к примеру, щеголял двумя изогнутыми агатейскими мечами, закрепленными за спиной. Стражники, рискнувшие сунуть нос на полигон, где тренировался Хэнкок, предпочитали более там не показываться. Ваймс слыхал, что агатейский ниндзя способен на лету отрезать мухе крылья и вдобавок ее побрить, но это нисколько его не утешало.
— Ну, здорово, Энди, — сказал он. — Хотел тебя попросить... — Капитан Маркоу уже ввел меня в курс дела, — подмигнул ему специальный констебль Хэнкок. — Я буду на чеку.
— Ну что ж, прекрасно, — сказал Ваймс, с ужасом осознавая. Он совершенно не способен намекнуть Хэнкоку, что в этом случае и один меч уже лишний.
— Вы будете стоять в оборонительной линии против троллей. По крайней мере, сначала. Но не забывай, Энди, что вокруг твои союзники. Надеюсь, досадный инцидент со специальным констеблем Свинклем послужил тебе уроком.
— Но признайте, сэр, это был идеальный разрез! — воскликнул Хэнкок. — Игорь сказал, что никогда не делал такой элементарной операции по пересадке.
— И тем не менее, на сегодня вечером только дубинки, Энди. Если я не отдам никакого иного приказа, ты меня понял?
— Слушаюсь, командор Ваймс. И, кстати говоря, мне как раз прислали новую усовершенствованную дубиночку.
Какое-то шестое чувство заставило Ваймса сказать. — Правда? А ну-ка покажи.
— Извольте видеть, сэр!
И Хэнкок выхватил откуда-то предмет, оказавшийся двумя дубинками, соединенными цепью.
— Это агатейские кнутчаки, сэр! Классическое оборонительное оружие!
Ваймс на пробу взмахнул кнутчаками, больно треснул себя по локтю и поспешил вернуть их владельцу.
— У тебя наверняка лучше получается. Но прежде всего ты обязан попытаться убедить тролля остановиться и одуматься.
Мистер Пессималь смотрел на них в ужасе. Не в последнюю очередь, потому что одна из деревяшек едва не свистнула ему по голове.
— А это мистер Пессималь, Энди, — сказал Ваймс. — Он изучает наши методы работы. Мистер Хэнкок — один из наших самых энергичных добровольцев, мистер Пессималь.
— Приятно познакомиться, мистер Пессималь, — сказал Хэнкок. — Если понадобится оружейный каталог, обращайтесь.
Ваймс поспешил ретироваться, опасаясь, что Энди снова обнажит мечи, и столкнулся с добровольцем куда менее его пугавшим.
— А вот и мистер Богис, — сказал он. — Привет, рад тебя видеть здесь. Мистер Богис, глава гильдии воров, мистер Пессималь.
Мистер Богис гордо отдал честь. Он принял выданную Фредом кольчугу, но никакая сила в мире не разлучила бы его с коричневым котелком. А если бы эта сила все же решила попытаться, ей пришлось бы иметь дело с двумя хмурыми молодцами, которые стояли по бокам Богиса, выпятив челюсти и сузив глаза. Один из них чистил ногти опасной бритвой. И хотя у них не было ни оружия, ни доспехов, каким-то странным, но вполне определенным образом они выглядели куда опаснее специального констебля Хэнкока.
— Смотрите-ка, тут и безухий Винни Лад, и Гарри, не помню, кликуху Джонс, — продолжал Ваймс. — Вы привели своих телохранителей, мистер Богис?
— Винни и Гарри любят дышать свежим воздухом, мистер Ваймс, — сказал мистер Богис. — Смотрю, вы и сами обзавелись телохранителем.
Он одарил Ахапи Симали лучезарным взглядом, а затем усмехнулся Ваймсу.
— Ох уж эти малыши-удальцы! С ними надо держать ухо востро, мистер Ваймс. И глазом моргнуть не успеете, как они вам нос своротят на бок. Уж я-то могу отличить прирожденного убийцу с первого взгляда. Удачи вам, мистер Пессималь.
Ваймс поволок изумленного человечка прочь, чтобы не видеть, как мистер Богис будет испепелен на месте богом фальшивой актерской игры, и с размаху налетел на еще одного специального констебля. Хвала богам, уж этот не склонен к праздной болтовне. «А это, мистер Пессималь, наш университетский библиотекарь», — сказал Ваймс. «В кулачном бою ему равных нет. Понимаете, о чем я?»
«Но это не человек. Это орангутанг Понго-Понго. Они населяют Бхан-Бхан-Гдук и окрестные острова».
«Ук», — сказал библиотекарь, похлопал Аха Пессималя по макушке и угостил банановой кожурой.
«Отлично! Аха!» — сказал Ваймс. «Далеко не всякий может угодить библиотекарю при первом знакомстве».
Затем Ваймс протащил инспектора обратно сквозь толпу промокших людей в доспехах, представляя его направо и налево, после чего загнал в угол и, невзирая на слабые приглушенные протесты, натянул на Пессималя через голову кольчугу.
«Вы держитесь поближе ко мне, мистер Пессималь», — внушительно сказал он, пока ревизор тщетно пытался пошевелиться. «Позже тут может стать немного опасно. Тролли на площади и гномы внизу на плацу. И те, и другие достаточно набрались, чтобы набраться храбрости и хорошенько повеселиться. Вот почему мы выстроимся вдоль чама, прямо между ними, как полоска бекона в сэндвиче. Ха-ха! Гномы любят боевые топоры, тролли предпочитают палицы. Нашим же оружием в первую очередь будут дубинки, а в последнюю очередь наши ноги, то есть мы будем драпать со всех ног».
«Но у вас же есть мечи», — выдавил Аха Пессималь.
«У нас есть мечи, исполняющие обязанности констебля. Да, это неоспоримый факт. Однако протыкать дырки в гражданах — полицейская жестокость. А мы не желаем, чтобы случилось нечто подобное, верно? Пойдемте уже, я не хочу, чтобы вы упустили что-нибудь из этой потехи».
Он увлек человечка за собой на улицу к потоку стражников, направлявшихся к чаму. Не считая их, улица была пуста. Инстинкт побуждал жителей Ангмарпорка оставаться дома, когда снаружи было слишком много боевых топоров и шипастых палец. Чам, по сути, был просто очень-очень широким проспектом, когда-то предназначенным для проведения церемониальных парадов, пережитком тех дней, когда городу было что торжественно отмечать. Нынче его заполнила морсь, увлажнявшая мостовую. В гладких мокрых булыжниках отражались вспышки сигнальных ракет вдоль баррикад.
Баррикады. Ну, так они назывались в инвентарных книгах стражи. Ха! Куски досок, выкрашенные в черно-желтую полоску и установленные на помостах, могли лишь насмешить того, кто побывал на настоящей баррикаде, построенной из мусора, мебели, бочек, выворачивающего кишки страха и отчаянного сопротивления. Нет. Эти примитивные заграждения были просто символом, воплощением идеи. Это была линия, проведенная на песке. Она говорила «до сих пор» и «ни шагу дальше». Она говорила «здесь стоит закон. Переступите эту черту, и вы переступите закон. Переступите ее со своими массивными топорами и булавами и тяжелыми шипастыми дубинами, и тогда мы, хоть нас так немного, избранных служителей закона, с нашими легкими полицейскими жезлами, и тогда мы... Словом, лучше не переступайте черту, договорились?»